говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конфликт в восприятии и интерпретации истории и Сочинская Олимпиада. Либерализация рынков газа и электроэнергии в России. Легко ли сделать атомную бомбу? Исследование рынка расщепляющихся материалов в мире. И рассказ о норвежском фонде «Дом прав человека». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Начиная с весны, споры о ряде эпизодов исторического прошлого из предмета научных дискуссий превратились в объект широкого общественного внимания и яростных политических столкновений в России. Специалисты все чаще говорят ныне о войне исторических памятей. Возможно ли прекращение этих военных действий на историческом фронте? И поможет ли этому Олимпиада? Об этом в материале, подготовленном моим коллегой Владимиром Тульцем.
То, что разные народы имеют разнящиеся представления о своем и чужом прошлом, не новость. То, что эту разницу в своих целях используют или пытаются использовать в разных странах политики, тоже. Их можно понять. Практика показывает, что исторический миф может оказаться одним из эффективнейших средств консолидации народов, избавление их от фантомов национального комплекса неполноценности. Впрочем, и создание новых комплексов тоже. Орудием мобилизации масс на достижение тех или иных целей. Ну и просто способом манипуляции массовым сознанием и переключения его внимания с политически взрывоопасных для лидеров тем современной жизни на нечто отвлеченное в прошлом, что, как показывает практика, может оказаться не менее взрывоопасным. Битвы вокруг бронзового солдата не единственный тут пример. Да и недавний урок истории, преподнесенный Путиным, считающим, что преподавание истории должно быть стандартизовано и нацелено на воспитание чувства национальной гордости своим прошлым и превосходство его перед историями других народов, тоже дело не исчерпывает. Вообще, российскими примерами тут не следует ограничиваться. А рассуждения эстонского президента Ильвеса о восприятии его соотечественниками Второй мировой войны, о создании в странах, являющихся основателями Советского Союза, музеев советской оккупации. Перечень всего здесь просто за отсутствием времени не воспроизвести. Но если попытаться суммировать это, можно прийти к выводу, что извечный, уж не знаю, как мягче и точнее сказать, конфликт национальных восприятий прошлого перерастает сегодня в нечто вроде холодной исторической войны. Мой собеседник, член правления Международного мемориала Александр Даниэль, замечает по этому поводу.
Но вот слова-то и есть самое главное. Как вот точки разного видения тех или иных исторических событий, вот как их взаимодействие назвать? Войной, битвой, сшибкой, конфликтом национальных образов прошлого? Или можно это перевести в какое-то более правильное русло?
В какое?
Понимаешь, мне кажется, что когда столкновение нескольких разных национальных образов прошлого превращается в войну, в конфликт, это плохо не только потому, что война и конфликт – это само по себе плохо, да? Я же не хочу изображать себя кота Леопольда, который говорит: «Ребята, давайте жить дружно». Беда в другом, на самом деле, гораздо большая беда, что в этих столкновениях объединяется собственная память. Когда это одно несчастье, и самое главное, но и второе несчастье, что это объединенная память, очень легко инструментализируется, очень легко становится орудием политической возни.
Примеры, конечно, у всех уже навязли, но все-таки о чем ты?
Ну, например, вся эта история с бронзовым солдатом, да? На самом деле, значит, вот это вот первый, может быть, постсоветский, открыто вылившийся наружу конфликт национальных образов прошлого. Я говорю о национальных образах очень условно, потому что по-разному думают русские, по-разному думают эстонцы, по-разному думают русскоязычное население Эстонии. Я в интернете встречал самые разные точки зрения на этот счет. Но, так условно говоря, значит, можем считать, что есть некое видение исторических событий 44-го года эстонцами и некоторое видение этих же событий русскими. очень условное, повторяю, разделение. Так вот, оно действительно разное, оно объективно разное. И то, что произошло, произошло именно, вылилось в конфликт этих двух разных видений прошлого, в войну памятей. Одна память о Отечественной войне, память о борьбе с гитлеровским нашествием, память о борьбе с нацизмом, да? А другая память о советской, о насильственном лишении Балтийских республик независимости и о репрессиях, которые обрушились на население этих республик после вхождения в Советский Союз. Это действительно два разных подхода к одному и тому же событию. Они в разные контексты вписываются. Эстонцы вписывают события сентября 44-го в контекст пакта Молотова-Риббентропа, насильственного присоединения Эстонии к СССР в летом 40-го года, к депортациям июня 41-го года, за неделю до начала войны, когда много тысяч эстонцев было депортировано в Сибирь, женщины и дети, и старики в частности, да? Они вписывают это в контекст послевоенной коллективизации, жестокого подавления вооруженного сопротивления в Эстонии, политических репрессий и так далее. Это их контекст. А наш контекст совершенно другой. Наш контекст – это контекст войны, контекст борьбы с Гитлером, борьбы с нацизмом, борьбы с иноземным нашествием, черт побери, да? Вот этим вписыванием в разные исторические контексты и объясняется разная трактовка событий сентября 44-го. Что это было? Освобождение Эстонии от нацизма? Да, с нашей точки зрения. Возвращение советской оккупации, как говорят эстонцы? Да, с их точки зрения. Это все разное понимание. Но ни в коем случае нельзя, чтобы это понимание превращалось в войну памяти.
Что для этого можно сделать?
Помня о войне, мы не должны забывать о том, что были события 44-го года для эстонцев. Мы все равно не подменим свою собственную память эстонской. И они не подменят свою память нашей. Но мы можем взаимно их обогащать. Мы можем делать события более объемными. Видеть их в разных исторических контекстах одновременно, потому что, в конце концов, национальные образы прошлого, носителями-то их являются люди, отдельные люди, с которым, наверное, интереснее было бы не плоское, однолинейное понимание исторических событий иметь, а видеть события во всей их сложности и противоречивости. Если бы эстонцы понимали, в каком контексте мы воспринимаем события 44-го года и что для нас символизирует этот самый бронзовый памятник, наверное, они не дали бы своим политикам инструментализировать свою память таким образом, да? Наверное, если бы мы хорошо понимали, что значили события 44-го года для эстонцев, мы бы в массе своей не поддались бы тому психозу, который нагнетался сверху вокруг этих событий. Я сейчас не говорю о переносе или не переносе памятника. В конце концов, в это же самое время в Харбине переносили памятник советским солдатам, тоже из города на кладбище, в связи с архитектурной перестройкой кладбища. И ничего, никаких страстей вокруг этого не горело, потому что в эту акцию не привносились никакие политические смыслы.
Немецкий историк профессор Вольфганг Айхведе в принципе согласен с рассуждениями Александра Даниэля.
Да, если я не только имею в виду Россию, но свою страну и все страны этого мира. Я думаю, что задача историков и задача истории – это сначала и в первую очередь понимать, что было, что происходило. И не только понимать, но знать и формулировать вопросы всегда, всегда. Например, когда я возьму выступление российского президента Путина, он говорил о том, что ядро российской политической культуры – это толерантность. Поэтому для меня, как историка, необходимо понимать корни этой толерантности, например. И как российская культура так развивалась в смысле толерантности. И одновременно, конечно, понимать, почему не всегда или в контексте российской истории или советской истории эта толерантность господствовала, и потому что кажется, что Россия иногда забыла эту толерантность. Поэтому для меня, как историка, это всегда первая задача формулировать критические вопросы и понимать свою историю или историю своей страны, не только через глаза немцев, или если я был бы русским гражданам не только понимать свою историю через глаза своих русских друзей или российских друзей, но тоже через глаза или через призму соседов, через призму другого народа или других вообще.
Анализ нынешнего обострения битв на Европейском историческом фронте, битв, по сути дела, не за памятники, а за симпатии потребителей истории, показывает, что источником этого обострения и забвения упомянутой профессором Айхведа толерантности часто является политическая воля государственных деятелей, направленная на консолидацию вокруг себя масс. Для современной России, к примеру, таких возможных, объединяющих всех моментов в истории немного. Война и победа одна на всех. Поэтому-то в битвах за свое понимание правоты прошлого мы за ценой не постоим. Теперь вот возникает еще одна возможность общенациональной консолидации. Ценой в 12 миллиардов долларов. Сочинская Олимпиада 2014. И это дарит историкам надежды, что от внимания политиков можно будет откупиться, что те просто отвлекутся от славного и бесславного прошлого на очередное светлое будущее.
Об исторических битвах рассказывал Владимир Тольц.